Еще раз здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире передачи «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня уже 11 марта 2022 года. Я продолжаю ответы на вопросы слушателей. И вот серия вопросов из нашего давнего слушателя из Белоруссии. Не кажется ли вам, что при любом исходе авантюры на Украине в РФ наступят очень тяжелые времена, и не только с экономической точки зрения? Путин победил, рейтинг 99%, продолжение воровства и так далее и тому подобное. Путин проиграл, гайки затянут так, что и пикнуть никто не сможет. Спадет ли радость на лице после этого за все содеянное у товарища Смирнова? Ну, видимо, имеется в виду, я так полагаю, что поскольку я активно все 8 лет выступал за освободительный поход на Украину, за то, чтобы Украина воссоединилась с Россией и за то, чтобы этот бардак там был наконец прекращен, то, наверное, вот радость за содеянное у меня должна наступить за то, что после 8 лет наконец-то я, как говорится, достучался. Ну, я не знаю, какова моя личная роль, я надеюсь, чисто по-человечески, что она все-таки имеется. Но, честно говоря, проблема ведь в содеянном не в том, что кто-то очень сильно хотел присоединить Украину, да? А в том, что Украина в том государственном виде, в котором она есть, она уже всех достала. Вот за 8 лет, там, кроме слова «достала», наверное, остались только матерные, как это можно выразить. Вот, но вот достала всем, вот этим своим постоянным скулежом, про то, что Россия ей постоянно что-то должна, какими-то антироссийскими совершенно идиотскими выходками, всем этим сокрушением памятников нашей общей истории, всеми этими бандеровскими маршами. Понимаете, вот они непосредственно не сказываются на жизни повседневной, да, мы также там живем, ходим в магазин, там, я не знаю, занимаемся своими делами, но морально это создает ситуацию, когда тебе это достало уже до костей. И вот на основании всего этого, понимаешь, заменить это все просто на, как говорится, миску с похлебкой, в которой она у тебя есть, ну и слава богу, живи себе хорошо, вот не получается. Понимаете, подавляющее большинство населения поддерживает, так сказать, этот вот поход, спецоперацию, вторжение, как угодно ее называйте, именно потому, что Украина ее достала. Не потому, что у нее есть какие-то экономические претензии, они надеются на ней что-то нажиться, специально хочется интегрировать украинцев. Ну, понятно, что независимой и свободной она не будет никогда, вот в прямом смысле слова. Она все время будет под каким-то режимом, который будет марионеточным и в нынешнем раскладе обязательно антироссийским. То есть фактически она будет с тобой представлять антироссию, которая так сказать, будет финансировать и существовать именно за то, что она антироссия, а не за то, что ее хочет кто-то сделать белый, пушистый, интегрированный, там, счастливый, богатый, там, прочее, на это всем плевать. И я думаю, что за 8 лет, я уж не говорю за предшествующие, у кого было побольше разума, они это поняли абсолютно, в том числе и на Украине. И поэтому, так сказать, специальной радости от этого нет, у меня, так сказать, есть только сожаление, что этому не был положен конец 8 лет назад. Но я об этом уже неоднократно говорил. А теперь, что касается при любом исходе, так сказать, этих украинской авантюры, как описывает наш слушатель. Насчет тяжелых времен. Ну, что касается победы, то естественно, что это поднимет рейтинг Путина. Это очевидно. Причем не только в российском, но и в мировом масштабе. Это, я думаю, понимает и Запад, это понимает и Путин, это понимает и население и так далее. То есть для человека, который разрешит этот нарыв и наконец-то, так сказать, изгонит его с тела России, так сказать, присосавшейся, ну, это будет, безусловно, победа моральная, политическая, какая угодно, и то, что его рейтинг в этом смысле стоит на кону, то я думаю, что для всех совершенно очевидно. Когда этот рейтинг поднимется, я не думаю, что есть смысл затягивать гайки. Потому что гайки затягивают тогда, когда вот нет уверенности, как говорится, в завтрашнем дне. Она таким образом появится, ну, во всяком случае, у кремлевской элиты. И в этом смысле как бы особые причины в этой затягивании гаек я не вижу. Может быть, конечно, пойдет и такой, так сказать, по такому сценарию, но на самом деле затягивание гаек, оно опасно тем, что их можно перетянуть. А когда их перетягиваешь, что сам болт, вот я вам говорю, как инженер-механик, после этого ломается. Поэтому я не думаю, что такой сценарий должен произойти, хотя, конечно, зарекаться от него не буду. Но опять тут на весах стоит то же самое, экзистенциальное существование России, то, о чем я говорил в своих прошлых ответах, и, так сказать, затягивание или оттягивание гаек, которое в российской истории случалось неоднократно. Я стою на той же точке зрения, что режим приходит и уходит, а Россия остается. И она должна иметь возможность, право и, так сказать, реализовать эту возможность для своего свободного существования, чтобы ей никто не угрожал, чтобы ее никто не нагибал, и, так сказать, все то, что мы видели за эти прошедшие десятилетия. Поэтому я считаю, это будет главным достижением. А все остальное, что ему будут сопутствовать, это как бы побочные эффекты, которые со временем можно перетерпеть, которые пройдут или которые трансформируются. Теперь, что касается тяжелых времен с точки зрения воровства. Вы знаете, тут интересная на самом деле история. Я не пришел по отношению к окончательному выводу, но предварительные мысли такие. Ведь понимаете, для того, чтобы вот это воровство осуществлялось в массовых масштабах, так как это мы видели за прошедшие десятилетия, необходим не только доступ власти, необходим еще мотив, для чего воровать. То есть, грубо говоря, ты, так сказать, крадешь, там, получаешь там, миллионы, миллиарды себе на карман. И вот на этапе «и» наступает вопрос, что делать дальше. Раньше все было понятно. Идешь, тупикуешь его на Западе, кладешь на свои счета, покупаешь там дворцы, виллы, яхты. Кому-то это даже удалось сделать, типа Лужкова, Батурина, которых, кстати, никто санкциями не тронул. Ну, типа они давно уже отошли, как говорится, прижились. Да? Но для всех остальных ситуация очень непростая. Потому что, ну, мы читали про какие-то поверхностные явления, типа там яхты конфисковали там у того, у другого, Мордашова, там, я не знаю, еще не помню, у кого, Усманова, кажется. Может, потом вернули, может, не вернули. Но под ударом оказывается же все. Собственность, вклады, вот те самые закопанные миллиарды, которые как бы находились в тихой финансовой гавани, ну, типа Великобритании, которая, как известно, на Россию выдачи нет, как с Дона. Ну, а дальше-то что? Если там тебя в этой самой гавани не начинают ощипывать, как куренка, понимаешь, что оказывается, что, в общем, весь процесс воровства становится как-то бессмысленным. Более того, он еще имеет какой-то смысл до тех пор, пока тебя защищает российская держава. Как только этого нет, то все, ты просто, как говорится, гусенок, который готов к разделке. И поэтому это очень сильно снижает мотивацию к этому воровству. Я уж не говорю про те тактические меры, которые уже на сегодняшний день известны, ну, например, россиянам запрещено открывать вклады, вообще просто по факту того, что они граждане России, запрещено открывать вклады свыше 100 тысяч долларов или евро, там, вообще во всем Евросоюзе. Ну, про Евросоюз это точно. Да. На сегодняшний день еще и, так сказать, в Великобритании тоже, с Великобританией то же самое происходит. Так сказать, тоже там запрещено, так сказать, открывать эти вклады. Да, кстати, и для граждан Беларуси это тоже распространяется. То есть, короче говоря, мотивация того, чтобы все это происходило с точки зрения воровства, она становится не только неочевидной, но и более того, она, так сказать, исчезает как таковая. Поэтому я не знаю, как это будет дальше продолжаться с воровством, ну, потому что воровать для того, чтобы класть деньги, условно говоря, в бассейн, то есть, так сказать, вот как некую комнату, в которую, так сказать, все это складывается, как там у полковника Захарченко, там 12 миллиардов и так далее, ну, то есть, можно, но рано или поздно, как бы, до нее, как говорится, добираются, а в безопасной гавани она не находится. Поэтому вот и в связи вот очень трудные перспективы такие у воровства, причем особо трудные они потому, что если бы эти, как говорится, ограничения, там, санкции, борьбу с воровством повело правительство России, как, кстати, мы все время предлагали и, так сказать, хотели добиться от российского правительства там, всякими антикоррупционными законами и прочее, но это была бы одна история. То есть, пока с тобой борются, то здесь хорошо, а когда ты удрал уже с этими миллиардами, ну все, как говорится, закон на тебя не действует. Здесь хотя бы какая-то перспектива. А здесь получается все наоборот. Это то, что тебя рубит под корень именно в том месте, где ты планировал закопать, как Буратино, так сказать, свои золотые вот на поле чудес в стране дураков. Понимаешь, оказалось, что дураки вовсе не дураки, они твои эти золотые выкопают, а тебя самого, как Буратино, там сбросят с моста и, как говорится, плавай в речке, как хочешь. Понимаете? Поэтому, вот, как говорится, помощь пришла с неожиданной стороны, я могу этому только порадоваться. Если в этом смысле тоже состоит вопрос, есть ли радость на лице за все содеянное, то я хочу сказать, что да, в этом смысле радость, потому что Запад этими санкциями нам, во-первых, серьезно помог в борьбе с коррупцией, причем реально. помог. Вот, знаете, не как-то, так сказать, так завуалировано там общими моральными нотациями, а реально. Вот просто прекратив, так сказать, лишив возможности затупиковывать наворованное. Ну, не в Китае же им тупиковать, в конце концов, это тоже понятно. Да? Поэтому вот перспективы вот этого дальнейшего безоглядного воровства мне в сегодняшнем контексте представляются очень смутными. Так что посмотрим, как будут развиваться события. Я с интересом буду наблюдать за этим развитием событий, но вижу, что ситуация, она складывается отнюдь неоднозначная. Ну и последняя часть вопроса нашего слушателя. Похоже, накрываются медным тазом все поездки во Францию, Канары, да и на Кубу теперь особенно не так просто будет добираться с нынешними ценами и санкциями. За войны всегда платят население. Ну, это я согласен, и в этом смысле я являюсь частью этого населения. Естественно, мой, как говорится, платеж за эту войну, это меня отнюдь не обходит стороной. В частности, и то, что я не могу совершать вот уже в течение 3 лет эту поездку на Кубу, в которую мне очень хотелось бы попасть. Ну, первые 2 года это ответственный коронавирус, сейчас это санкции, которые непонятно сколько продлятся. Понятно, что вот именно эта санкция, что касается авиасообщения, она не будет бесконечной, потому что ее, как говорится, как мужской половой член нельзя бесконечно держать в эректированном состоянии. То же самое и здесь. То есть это плохо в обе стороны. Здесь у нас транссибирский маршрут, там у них пролет через Европу, как говорится, вот все, как говорится, без дров справедливость торжествует, как говорил в этом случае Жванецкий. Но с другой стороны, я вспоминаю вот времена, когда, например, самый первый свой полет на Кубу я совершил на рейсе авиакомпании «Кубана» на советском Ил-62, еще, который, кстати, летел вовсе не через Европу, а летел он напрямую через Атлантический океан. Почему-то тогда это было возможным. И более того, это как бы никого особенно напрягало, потому что все рейсы на Кубу, они совершались именно таким образом. То есть теоретически вполне можно дойти до понимания того, что этот самолет проходит, ну, условно говоря, через Черное море, проливы или Турцию, если вдруг, так сказать, Турция закрывает свое воздушное пространство, потом по Средиземному морю, ну и дальше, как говорится, через Гибралтар и, так сказать, через Атлантику. То есть это возможно. Я не говорю уже, что маршруты на Азию, они просто оказываются открытыми, ну, там, не говоря уже про пересадочные маршруты через Ближний Восток. То есть, возможности выхода есть. Они трудные, более дорогие, неприятные, долгие. Вот. Но возможности существуют. Поэтому накрываются медным тазом, безусловно, конечно, поездки и туда, и в обратную сторону. И это очень неприятно. Но я опять подчеркиваю, что эти неприятности, они как бы падают на чашу весов по сравнению с тем, вот этим вот 8-летним геморроем, это как минимум 8-летний геморрой, который мы имеем с вот этой так называемой незалежной, которая реально не незалежная, а просто марионеточное проамериканское правительство. Поэтому вот если это все положить на чашу весов, то ну, я не готов вот, поездки променять на то, чтобы мне было как-то... то есть готов, вернее, променять на то, чтобы мне просто жилось спокойнее вот, в моральном плане, именно с этой точки зрения. Я, кстати, по этому поводу прочел в свое время один любопытный комментарий. Я его даже как бы оставил себе, как говорится, выписал, для того, чтобы было понятно, что это не только моя реакция. Это комментарий, запись, которая была сделана под какой-то там публикацией на канале НТВ. И звучит она так. Что-то мне не нравится... 2015 год. Что-то мне не нравится такой капитализм. 23 года и не месяца покоя. Может, черт с ним, с капитализмом и обратно в стабильный застой, а? Вот это как бы тоже мнение со стороны, которое сформировано еще 7 лет назад. Там, конкретно 6 января 2015 года. Поэтому вот это все так или иначе находится на чаше весов, и поэтому мы платим за все. Мы платим как за то, что нас лишают каких-то благ, но я не хочу называть лишение нас Макдональдсов, так сказать, и Кока-Колы с Пепси-Колой каким-то лишением. Это лишение только чисто в американском сознании. Для нас, ну для меня, во всяком случае, глубоко наплевать, я даже могу порадоваться вместе с Кадыровым, хотя он не мой союзник, вот, о том, что, так сказать, это наконец-то отсюда выметится с территории России, вот, завезенной еще в Горбачевскую эпоху. Но, так или иначе, да, за это придется расплачиваться кому-то поездками, кому-то макбургерами, кому-то еще чем-то. Но на другой чаше весов это все-таки то моральное беспокойство, которое доставляло вся предшествующая жизнь, именно потому, что вот эта ситуация с марионеточной Украиной, она всех реально глубоко достала, независимо от того, что каждый потерял в этой ситуации с точки зрения вот своих конкретных материальных благ. Он потерял, в первую очередь, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Я очень надеюсь, что они будут обретены.